18 часов и почти 6 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в школе. Сегодня у нас вторая часть передачи, цикла передач, которую мы назвали «Взять и поделить». Цитату вы наверняка узнали, да? Речь идет о полиграфе Полиграфовича Шарикове, разумеется. Ну, несколько более все-таки сложным путем происходили разделы Речи Посполитой. В прошлый раз мы успели закончить разговор о первом разделе, по которому в состав Российской империи вошла наименьшая из всех трех разделов часть. Да? Это часть, которую мы с вами еще в ближайшее время увидим на карте. Это часть, которую можно условно назвать Восточной Белоруссией.
Восточная Белоруссия, да, и кусочек Лифляндии.
Да, и небольшой кусочек Лифляндии, совершенно верно, к северу от западной Двины, да. Вот. Прямо сразу начинаем, да, со второго раздела, видимо.
Ну, да, видимо, да.
У нас есть вопрос, он пришел предварительно к передаче от нашего очень давнего и очень верного слушателя Дмитрия Мезенцева, который всегда интересовался историей Польши, а сейчас он в ней еще и живет, и вот шлет нам привет из города Люблина, вот того самого, где была заключена знаменитая Люблинская или Люблинская уния. Вот, и он в какой-то момент просит нас ответить, может быть, это логично будет сделать в следующей передаче, может быть, в этой, была ли какая-то альтернатива, вот, были ли в какие-то моменты варианты для Польши сохраниться, иными
словами? Я думаю, что постепенно мы будем на этот вопрос отвечать по ходу передач. Вот, а пока я хочу обратить внимание вот на что. Обычно, когда мы говорим в школе о трех разделах, то получается так, что вот был первый раздел в 1772 году, а потом 20 лет тишины. И вот только в 91 году, когда там поляки озаботились тем-то, вот мне кажется, это не совсем правильно. И сегодня я попробую немножко остановиться на предыстории. Это, конечно, будут в основном не 70-е, а 80-е годы.
Но в школе мы же это делаем не по какому-то злому умыслу, а потому что времени
абсолютно нет,
разумеется.
Ну, дело в том, что мы вообще в этой передаче разговариваем более подробно, чем
гораздо
в школьном классе. Иначе бы она, мне кажется, вообще не имела смысла.
У нас 3,5 урока в трех частях по времени. Да, плюс еще опрос, слава богу, не надо устраивать.
Да, а там на польские разделы хорошо, если удается суммарно потратить урок, а точнее там два раза по кусочку. Вот. Так вот, понимаете, дело в том, что вообще польские разделы после, естественно, после первого раздела оказались очень тесно связаны и с русско-турецкими войнами, и позже, значит, с русско-турецкими это в 70-х годах, и позже с Великой Французской революцией. Дело в том, что после того, как закончилась война 68-74 годов, был заключен так называемый Кючук-Кайнаджийский мир, а затем в 83 году был присоединен Крым. Я сейчас только упоминаю об этих сюжетах, потому что мы будем делать, конечно,
по
турецким войнам передачи. Вот, вот после всего этого Екатерина и ее ближайший сотрудник и фаворит Григорий Потемкин разработали так называемый греческий проект. Он предусматривал уничтожение Турции, создание на ее месте Греческой империи. И ради реализации этого проекта, который, в общем, конечно, оказался грандиозной химерой, Россия тогда уже начала строить Черноморский флот в двух местах, а именно в Севастополе и в Херсоне. Естественно, турок это крайне обеспокоило, и в результате, ну, после тоже достаточно долгих и непростых контактов, они летом 86 года Кючук-Кайнаджийский мир денонсировали и потребовали Крым назад. И в 87 году в августе Турция объявила России войну. Союзником России в этой войне явилась Австрия. Дело в том, что между Австрией и Россией в 81 году был заключен союзный договор. И, так сказать, во исполнение этого договора император Иосиф II заверил Екатерину Ну вот буквально такими словами. Ваше дело, мое дело. И в 88 году Австрия объявила Турции войну.
Но я правильно понимаю, что дело не только в союзнических обязательствах? Он действительно имел свой интерес?
Он, во-первых, имел свой интерес, а во-вторых, и вот это как раз выводит нас на польскую проблему, дело в том, что Иосифа II подтолкнуло к вступлению в войну с Австрией Пруссия.
С Турцией, войну с Турцией. Войну,
я сказал с Австрией. Да, я прошу прощения за оговорки. Да, я в прошлый страшного. Раз оговорился, сказав Днепр вместо Днестра. Я приношу за это свои извинения. И сейчас я, конечно, оговорился. Нет, конечно, имеется в виду, что Австрия собиралась вступать в войну с Турцией, не только претендуя на определенные турецкие земли. Это Валахия, это Сербия, точнее, часть Сербии. Но и подталкивала ее к этому, подталкивали ее к этому намерения Пруссии. В Пруссии в это время был разработан так называемый план Герцберга. Эвальд Герцберг – это кабинет-министр прусского правительства, фактически руководитель прусской внешней политики. План этот предусматривал, что турки…
Это еще Фридрих Великий или
нет? Уже
нет, уже
Фридрих Вильгельм II. Угу. Фридрих Великий уже к тому времени умер. Значит, предусматривалось, что Турция передаст Австрии Молдавию и Валахию. Ну, Молдавия – это территория современной Молдовы и восточная часть современной Румынии. Валахия – это южная часть современной Румынии, в то время как северо-запад и центр современной Румынии тогда принадлежали Австрии. Uh-huh. Это Трансильвания. Uh-huh. Вот, значит, австрийцы получат Молдавию и Валахию. Россия получит Бессарабию, это, ну вот, восток Молдовы, как раз то, что называется сегодня отчасти Приднестровьем, mm-hmm. отчасти самой Молдовой, значит, получит Бессарабию и крепость Очаков, а в обмен на приобретение Дунайских княжеств Австрия Польша вернет Галицию. Естественно, заботился и Герцберг, и Фридрих Вильгельм II не о Польше и не о России. А дело в том, что Польша, в свою очередь, в обмен на получение назад Галиции, должна была уступить Пруссии Данциг и Торунь. То есть, ну, Торунь сегодня называется Торунью, тогда это Торн.
Для... Ну, а Данциг – это Гданьск.
Данциг – это Гданьск, да.
То есть, вот, должно было произойти соединение основной части Пруссии с восточной Пруссией.
Совершенно верно. И ликвидация того, что мы сегодня называем польским...
Польским или Данцигским коридором.
Перед войной, да. Второй мировой, называлось польским коридором. Значит, Пруссия таким образом хотела получить важные пункты на побережье Балтийского моря и получить в свои руки устье Вислы чужими руками, не участвуя сама в войне. Надо сказать, сегодня вот эти города, Данциг и Торунь, будут звучать на редкость регулярно. Но дело в том, что Екатерина воевать ради интересов Пруссии совершенно не собиралась, поэтому она в марте 88 года предложение Пруссии отвергла и, более того, обязалась совместно с Австрией противостоять попыткам Пруссии покушаться на земли Польши. С другой стороны, Екатерина была заинтересована в том, чтобы Польшу привязать к себе как можно прочнее, и она разработала план русско-польского союза. И надо сказать, что Станислав Август на этот план соглашался. Он еще в 87 году был готов подписать такой договор и за это принять участие в войне с Турцией.
То есть, все-таки планировалось сохранить польское государство, да. Тут, в качестве некой, видимо, такого буферной, да, прокладки.
Не совсем буфера. Сейчас. Угу. Значит, идея была следующая. Русско-польский союз позволит сохранить за Польшей вот эти самые Торн и Данциг, но король польский хотел получить за свое участие в войне с турками часть Молдавии, вот ту самую Бессарабию, о которой речь шла, и какой-нибудь порт на Черном море. Кроме того, он хотел получить субсидию на увеличение своей армии, он хотел поддержки своей власти со стороны России, и провести все это через Сейм он рассчитывал объявить конфедерацию. Ну, что такое конфедерация,
мы говорили в прошлый раз. Да, поподробнее достаточно.
Екатерина на участие 12-тысячного польского корпуса в составе русской армии против Турции, естественно, согласилась. На созыв конфедерации согласилась. А вот территориальное расширение Польши она отклонила. Никакой Бессарабии, никакой Молдавии, никаких портов на Черном море. И реформы польской конституции, то есть вот укрепление королевской власти, это она тоже отвергала. Но если Россия не собиралась воевать за прусские интересы, то и Пруссия, в общем, не хотела никак русско-польского союза, а обстоятельства России в то время не позволяли конфликтовать с Пруссией, потому что, ну, мы знаем, что в войне 87-91 годов Россия одержала крупную победу, но все победы тогда еще были впереди. Даже Очаков будет взят только в декабре 88 года. Кроме того, началась еще одна война, русско-шведская, нет, не последняя, а предпоследняя, третья за 18 век, русско-шведская война. И поэтому Екатерине пришлось все-таки от русско-польского союза отказаться. Тем временем, в октябре 88 года собрался польский сейм, вот получивший статус конфедерации, то есть он мог теперь голосовать не единогласно, а большинством голосов. И тут надо иметь в виду, что Станислав Август как раз ориентировался на Россию, но поддерживал его меньшинство поляков. После разгрома Барской конфедерации, о чем мы говорили в прошлый раз, большинство польского дворянства, польских горожан Россию ненавидели. И они как раз надеялись на поддержку Пруссии. Король возражал, но депутаты к нему не прислушались, и они фактически вот ту конституцию, которую в 68-м году еще гарантировала Россия, они ее уничтожили. Пруссия, понятно, почему подталкивала поляков к конфликту с Россией. Она рассчитывала, что в этой ситуации она поощрит создание новой конфедерации, эту конфедерацию поддержит, и конфедераты ей вожделенные Торунь и Данциг отдадут. Значит, тем временем наступил 89-й год. Русские и австрийцы одержали под руководством Суворова победы над турками при Факшанах и Рымнике. Затем русские войска овладели Бендерами. Австрийцы, в свою очередь, заняли Бухарест и Белград. И казалось, дел Турции плохо. Но в Турции в это время сменился султан, вступил на трон 18-летний, очень воинственный Селим III. И он не только отказался идти на мир, но он даже провозгласил священную войну, джихад. И вот в этой ситуации с турками начала сближаться Пруссия. Теперь Герцберг предложил немножко другой расклад. Значит, Австрия пусть от притязаний на Дунайские княжества откажется. Галицию Польша таки вернет. Но она откажется от притязаний на Дунайские княжества, значит, какая-то другая компенсация
должна быть. Да, в чем интерес, собственно.
А проблема вот в чем. Дело в том, что на дворе 89-й год. В это время в так называемых австрийских Нидерландах, а попросту говоря, в Бельгии, вспыхнула революция, то, что называется Брабанской революцией. И было объявлено о создании Соединенных Штатов Бельгии. Пруссаки предлагают, мы вам, австрийцам, поможем австрийские Нидерланды под свою власть вернуть. Значит, от Галиции вы откажетесь, от Дунайских княжеств откажетесь, но зато получите назад вот важные австрийские Нидерланды. А Польша в обмен на помощь в получении Галиции так-таки передаст вот эти два города, которые я уже устал называть,
Торунь и Данциг,
Пруссии, да. Но тут турки оказались неуступчивы. Они говорят, мы, во-первых, требуем от вас, от Пруссии, объявить России и Австрии войну. А во-вторых, на мир мы пойдем только тогда, когда нам вернут Крым. И надо сказать, что в январе 90-го года прусские дипломаты такой договор с Турцией подписали. Но только король его не утвердил. Фридрих Вильгельм II, понимая, что союз с турками на таких условиях чреват серьезным конфликтом с Россией, все-таки сделать это испугался. А в феврале 90-го года умер Иосиф II, австрийский император. На престол вступил его брат Леопольд II, он пробудет на престоле всего 2 года. И в марте того же 90-го года, несмотря на сопротивление Станислава Августа Понятовского, был так-таки заключен польско-прусский союз. Но, чтобы поляков не раздражать, чтобы их, так сказать, не возбуждать, обязательство передачи Данцига и Туруни в этом договоре открыто не упоминалось. Зато было упомянуто, что Пруссия обязуется помогать Польше при вмешательстве любой третьей державы, а имелось в виду, конечно, Россия, во внутренние польские дела, в частности, вот ради сохранения прежней польской конституции.
А передача этих двух городов, она была что, как-то устно согласована?
Устно она была согласована, угу. В текст договора это не вошло, но...
Но и секретного протокола не было, как будет при более поздних разделах.
Трудно сказать. Может, я вот сейчас не помню, был ли там секретный протокол, но в самом тексте договора это не упоминалось, но договоренность такая была совершенно точно. Значит, когда Екатерина узнала об этом, о прусско-турецком договоре и о прусско-польском договоре, она решила, что надо соглашаться с Потемкиным. Григорий Александрович давно предлагал в Польшу вторгнуться, чтобы прусское нападение упредить. И вот тут, помнишь, мы говорили о том, что еще в первой половине царствования Екатерины было окончательно ликвидировано гетманство на Украине. Но тогда имелось в виду, конечно, левобережная Украина, которая принадлежала тогда России. И там был создан генерал-губернаторство во главе с Румянцевым. Так вот теперь Потемкин получил назначение великим гетманом Екатеринославского и Черноморского казачества. Он собирался занять с русскими войсками Киевское, Подольское и Братславское воеводство, то есть образовать конфедерацию православных украинцев, вот по типу Хмельницкого гетманщина. Но только у Хмельницкого были Киевское, Братславское и Черниговское воеводство. Да. А здесь о Черниговщине речь уже, конечно, не идет. А идет речь о Подолии, то есть о Западной Украине. Летом 90-го года из войны с Турцией вышла Австрия. На Леопольда II очень давили и Пруссия, и Англия, и Голландия, Соединенные провинции. И он подписал с турками так называемое Рейхенбахское перемирие. Согласился вернуть Турции все отвоеванные у нее территории. В августе 90-го Россия наконец добилась мира со Швецией. Верельский мир, ну, можно сказать, на основе статус-кво, никакого реванша за прежние потери шведы не получили. Россия согласилась от них тоже никаких территориальных уступок не требовать.
Судьба Финляндии будет решаться уже в 19 веке.
Ну, это, конечно, да. В 1809 году, да. И там будет Фридрихсгамский мир, это совсем другая история. А почему Россия не потребовала от Швеции никаких территориальных уступок? Видимо, как раз потому, что, с одной стороны, была замкнута на русско-турецкую войну, и, во-вторых, готовилась к конфликту с Пруссией в Польше. В сентябре, ну, по новому стилю это 8 сентября, Федор Федорович Ушаков разбил турецкий флот у острова Тендра. Остров Тендра находился неподалеку от населенного пункта, который тогда назывался Гаджибей, а ныне известен под именем Одессы.
Одесса, да.
Да. И это устранило опасность для Крыма. После этого Потемкин предпринимает широкое наступление на суше и, наконец, в декабре 90-го года одерживает самая известная, пожалуй, победа той войны, даже более известная, чем блестятельная победа при Рымнике, это взятие Измаила.
Измаил.
Не Очаков в 88-м.
Да.
А это знаменитое взятие Измаила. Но, понимаешь, у нас обычно так.
Измаил брал Суворов, Потемкин ни при чем.
Да, но дело в том, что Потемкин главнокомандующий этой армией, а Суворов командовал, так сказать, осадными корпусами. Но я имел в виду сейчас немножко даже не это, а то, что у нас обычно в школьном курсе делается так, что у нас в 90-м году главная победа — Тендра и Измаил. Что у нас в 91-м году? В 91-м у нас победа у мыса Клякая, и все. На самом деле было не совсем так, но об этом чуть позже. Значит, вот эти тройственный союз в лице Англии, Пруссии и Соединенных Провинций все еще пытается принудить Россию к миру на основе статус-кво. Но в то же время прусский дипломат, это вообще поразительная, конечно, история прусской дипломатии, аккуратно, тайно предлагает России: давайте так, вы берите себе Очаков, а мы возьмем себе вот Данскую Турунь.
Почему дело так уперлось в Очаков? В чем ценность этого?
Ну, важная крепость, порт, опорный пункт на Черном море, это ж на лимане Днепровско-Бугском. Екатерина, надо сказать, на эти прусские условия не хотела соглашаться, но в конце концов Потемкин ее убедил, что надо согласиться. Тут еще вот какая история. Дело в том, что была угроза очень серьезная отправки в Балтийское море английского флота. И английский премьер Уильям Питт-младший на этом очень настаивал. Угу. Но депутаты английского парламента не согласились. Они посчитали, что торговым интересам Англии это нанесет только вред. И поэтому вот эта вся эта система давления на Россию, Турция, Швеция как воюющие, Австрия и Пруссия как поддерживающая, она рухнула. И Пруссия осталась добиваться вот этой своей вожделенной цели, вот этих двух городов на севере Польши, только путем соглашений с Россией. А тем временем польский конфедеративный сейм работает. И он все еще рассчитывает на ухудшение отношений Петербурга с Лондоном и Берлином. И испытывая эти надежды, Сейм принял новую конституцию. Она была принята не единогласно, но подавляющим большинством голосов. Это так называемая конституция 3 мая 1791 года. Конституция предусматривала, во-первых, введение наследственной монархии. Я напоминаю, что в Польше короля традиционно избирали. Во-вторых, она отменяла либерум вето. В-третьих, она расширяла права зажиточных горожан. И даже некоторые, ну не политические, конечно, а некоторые социальные гражданские права предоставляла крестьянам.
О диссидентах она что-нибудь говорила? Религиозный вопрос она затрагивает?
Нет, нет, здесь нету диссидентов.
Угу. Просто эта карта так активно разыгрывалась при первом разделе,
это первым разделом,
что казалось бы.
Но дело в том, что поляки как раз не собирались предоставлять диссидентам права, потому что это польская католическая оппозиция.
Угу.
И тут очень забавная вещь. Вот если ты помнишь, что когда в 1821 году случилось греческое восстание во главе с Александром
Ипсиланти,
очень выгодное, надо сказать, для России, то император Александр усмотрел в нем, так сказать, влияние вот каких-то тайных революционеров, угрозу Духа Священного Союза и так далее. Нечто подобное происходит и здесь. Польская конституция монархическая, она заменяет республиканское, ну, так называемое республиканское правление с выборным королем, наследственной монархией. А в Петербурге в этой конституции усматривают не что иное, как влияние французской революции.
Угу. Может быть, из-за самого слова конституция?
Не только. Наверное, и поэтому тоже, но главное это то, что, по мнению Екатерины, эта конституция была введена путем революционной ломки.
На этом мы буквально на несколько десятков секунд прервемся, посмотрим рекламный ролик, ну а после этого вернемся к разделам «Речи Посполитой».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Напоминаю вам о существовании нашего замечательного интернет-магазина shop.diletant.media. Там сейчас идет предзаказ 5-го тома нашего графического романа «Спасти принца в Тауэре». Ну, не сомневаюсь, что вы об этом уже не первый раз и не от меня первого слышите. Прошлый четверг программа не так была этому посвящена. В понедельник этому была посвящена программа «Тираны», где речь шла у Сергея Бунтмана и Эдара Ахмадеева о Генрихе VII. Безусловно, те, кто нас постоянно слушают, они, конечно же, в теме. Ну и вообще, обратите внимание на обновление. Мы ничего конкретного сегодня вам не предлагаем. Просто напоминаем, что наш интернет-магазин, в общем, все время выкладывает какие-то новые предложения и подарочных изданий, и современной исторической литературы, и литературы историко-романистической, букинистических изданий. В общем, там, мне кажется, есть всегда чем поживиться. Кто любит просто бродить по книжным магазинам, вот наш магазин к их числу тоже относится. Итак, вот эта сложная дипломатическая, так сказать, расстановка сил вывернула не в ту сторону, куда планировалось буквально за год, за два до этого, насколько я понимаю.
Ну, давай вот мы вернемся к тому, что Екатерина увидела в этой монархической конституции призрак французской революции. Дело в том, что она одному из своих корреспондентов, барону Гриму, писала так: «Надо быть сущими ветрогонами, чтобы так пренебречь главным своим принципом. Король польский им сказал, что соседи будто бы снова собираются разделить Польшу, и тут все вдруг согласились вручить ему власть самоуправную». Это пишет русская императрица. Да. Но дело в том, что польский абсолютизм был для России абсолютно неприемлем, именно потому, что Польша в этом случае, даже без тех территорий, которые она утратила по первому разделу, все равно могла превратиться в государство консолидированное, сильное и от соседей независящее. А давай все-таки напомним, что, по крайней мере, до первого раздела Речь Посполитая была крупнейшим по территории государством Европы, если не брать Россию. Значит, и вот в конце мая того же 91 года Екатерина подписывает рескрипт Потемкину, пишет ему, что после заключения мира с турками русской армии предстоит обратиться против Польши. Она уверена, что англичане и пруссаки воевать не станут. И уполномачивает Потемкина, как только Пруссия ведет войска в Польшу или там в Курляндию, перейти польские границы.
А в Курляндию из Восточной Пруссии, ну, соответственно.
Конечно. Причем Потемкину она пишет, что он должен отвратить польский народ от ставшего ненадежным короля Станислава Августа, заинтересовать Польшу, предложив ей передачу Молдавии, ну, правда, с учетом, что там, с условием, что там сохранится православие, предложить полякам союз с Россией и обещание в польские внутренние дела не вмешиваться. Кто бы в это обещание в тот момент поверил, это вопрос уже, так сказать, другой.
Но передача Молдавии – это уже достаточно недалеко до крепости на Черном море, до порта на Черном море.
А вот если все эти, так сказать, предложения, все эти заманчивые, я бы сказал, предложения не сработают, и поляки на них не купятся, вот тогда Потёмкин должен перейти к крайним мерам, то есть к созданию прорусской аристократической конфедерации, к вторжению русских войск на Волынь, в Подолию и в Киев. И лозунг при этом должен был быть. Вот тут я хочу обратить внимание на то, что многое остается неизменным. Угу. Лозунг должен был быть «Защита народа одной с нами расы и веры». Особенно хорошо здесь звучит «расы», но в то время это понимается,
да, немножко по-другому. Да.
Да. И «Изгнание национального врага прочь из страны». То есть предполагалось разыгрывать карту национальную и религиозную.
Ну, для конца 18 века это обычное
это
дело. Это не 21
столетие. Это не 21 век, поэтому, вот, понимаете, то-то и оно, что время идет, и вроде бы все должно меняться, а не меняется. Но, да, то, что было в 18 веке, то...
Но вообще поражаешься тому, какие прожекты бродят, да?
Ведь... Если уж греческий проект бродил.
Да, да.
Такое было время. При этом Екатерина, конечно, не хотела Польшу делить дальше. Она хотела всю ее сохранить под своим влиянием или просто проглотить. И тут она пишет, вот было заключено Рейхенбахское перемирие. Австрийский император от претензий на польские земли отказался с условием, что Пруссия тоже ничего не получит. И в этом случае теперь Пруссия никаких польских земель получать не должна. Максимум мы можем чуть-чуть что-то уступить во избежание войны. Но тут есть одна очень интересная версия. Версия заключается в том, что прежде всего нового раздела Польши не желал Григорий Александрович Потемкин. Угу. И не желал по соображениям не государственным, а личным. Ну, мы знаем, что Екатерина его пережила. Я чуть позже расскажу о том, как он умер. Но дело в том, что он был ее моложе. Угу. Здоровье у него было прекрасное. И, в общем, он мог опасаться, что он ее переживет. А если он ее переживет, то на трон вступит Павел. А Павел его ненавидел.
Конечно.
И оставаться в России при Павле было для Потемкина просто опасно. И в этой ситуации он собирался уехать в Польшу, где у него уже были очень большие владения. Он стал бы там магнатом, сопоставимым с каким-то потом Потоцким.
А владения у него, я первый раз про них слышал.
Покупал,
да?
Да, конечно. С Потоцкими, с Радзивиллами, с Чарторийскими.
С Вишневецкими.
Что-то покупал, а что-то вот ему досталось, как этому гетману Черноморского, Екатеринославского казачества. Да. Причем земли его находились на территориях с преобладанием православного населения. И переход этих земель под власть России, где в перспективе Павел, ему был совершенно не нужен. Но и в Польше тоже Потемкин мог бы себя чувствовать вполне безопасно, только если бы была Конституция 3 мая отменена и восстановлены прежние аристократические порядки. Вот. Так вот, в 91 году, который в школьные учебники попадает только с мысом Калиакрия, на самом деле русские войска уже под предводительством фельдмаршала Репнина, который у нас почему-то... Вообще фигура малоизвестная.
А его Суворов не любил.
Ну да.
Я думаю, да. Раз нас национальный гений не любил, то...
Да.
Вот Потемкина он любил, смотрите, сколько Потемкина.
Да, так вот дело в том, что во главе с Репниным русская армия победила под Браиловым, под Батабагом, под Мачином. Войска другого крупного русского полководца, был такой генерал Гудович, владели Анапой на Кубани. Ну и вот Ушаков, конечно, одержал знаменитую победу под Калиакрией. В итоге 11 августа, новый стиль, я в этот раз все по новому стилю так называю, 11 августа 1991 года заключено перемирие, начались переговоры о мире. Переговоры идут в Яссах. Вести переговоры приезжает Потемкин, отодвигает в сторону Репнина, кстати, очень обидевшегося. Но во время переговоров он заболевает лихорадкой. И 16 октября его повезли в Николаев.
В степи он его.
Да, он умер от этой лихорадки в 40 верстах от Яс. И после его смерти появляется новый руководитель российской внешней политики. Тоже, кстати, никогда не ставший канцлером, хотя его иногда канцлером называют. Это Александр Андреевич Безбородко. Кстати, человек настолько же украинского происхождения, как и братья Разумовские.
И даже подчеркнуто говоривший с малороссийским, как тогда говорили, акцентом.
Да, да.
И так... То есть он не пытался его скрыть, он наоборот.
Нет,
его
он, так... он не пытался его скрыть, да, видимо, и не мог его скрыть. Он вообще был и по облику такому своему не петербургский аристократ, а такой щирый казак.
Вот. Кстати, я первый раз слышал, я не знал, что он не был официально канцлером. Нет, это он... очень устойчивое выражение канцлера Безбородко.
Да, но он вот, формально должность канцлера он так никогда и не получил. В начале августа еще, значит, Потемкин еще жив. Он уже болен тяжело, но он еще жив. Подписывается между Турцией и Австрией Систовский мир. Значит, ранее занятые Белград, Бухарест, Краева, все возвращается Турции. Кстати, здесь я должен сказать, что я обнаружил ошибку перевода в книге Изабель де Мадриага, потому что там вместо «возвращены», то есть отданы назад, написано «сохранены». То есть прям противоположное.
Имеется в виду, видимо, он, наверное, имел в виду «сохранены за Турцией».
Трудно сказать.
Ну да,
так по смыслу.
Ну вот там явно ошибочное значение фразы. А в декабре 1991 года подписан после очень долгих и очень тяжелых переговоров «Яссский мир». В данном случае я сознательно назвал 91-й год. Это 29 декабря 91-го года по старому стилю. И назвал я для того, чтобы меня не обвинили в путанице дат, потому что у нас всегда Яссский мир идет 91-м годом.
Да.
Но по новому стилю это 9 января 92-го года. Значит, смерть Потемкина изменила русскую политику по отношению к Польше. Больше никто в роли гетмана или крупного магната выступить уже не мог. И в феврале 92 года Австрия и Пруссия, наконец, подписали мир. Обе державы договариваются о том, что теперь для них главное, а именно о борьбе с революционной Францией. В договор входит статья о защите польской конституции. Но только это не конституция 3 мая 1991 года, это некая абстрактная конституция, толковать можно здесь как угодно. Значит, Фридрих Вильгельм II, как мы видим, добиться от поляков уступки нужных ему городов, вот этих самых Торуни или Торна и Данцига, не сумел. И теперь он берет курс на раздел Польши между тремя державами. Значит, Екатерина тем временем заявляет австрийскому канцлеру, был такой граф Каунец, что она хочет заставить поляков отменить Конституцию 3 мая и восстановить прежние порядки. И требует, чтобы ее Вена и Берлин поддерживали. Каунец ей говорит, ну, если мы предпримем интервенцию, то это раздел. Она говорит, нет, я на раздел не согласна. Россия на раздел не согласна. Ну, мы же понимаем, что Россия не согласна на раздел не потому, что она о Польше заботится, а потому, что она хочет наложить тяжелую руку на всю Польшу. Угу. Тем временем в Петербург приезжают лидеры польской оппозиции. Это Феликс Потоцкий и был такой Ксаверий Броницкий. Угу. Причем брат Броницкого был на совершенно противоположной стороне. Екатерина им говорит, вот вам план управления Польшей, на основе прежней аристократической конституции. И 8 мая 92 года они подписывают акт о конфедерации. Акт обвиняет варшавских узурпаторов, так называемых, в том, что они старую конституцию не опровергли, в том, что они отменяют свободы и равенство. Это чьи свободы? Дворянские свободы. Причем не просто отменяют свободу и равенство, а отменяют под влиянием заразы демократических идей. Явный намек на Францию. И, конечно, эти конфедераты, вот эта польская аристократия, обращаются к Екатерине с просьбой о помощи. Вот это люди, которые фактически предают собственную страну.
Ну и, видимо, об этом шел разговор во время их переговоров с Екатериной в Петербурге.
Ну, конечно. Ну, конечно.
То есть, по сути, это...
И в результате в мае 1792 года в Польшу вторгаются русские войска.
Нам, может быть, имеет смысл сейчас карту вывести на экран?
Рано.
Рано, да?
Рано. Значит, мы выведем карту в конце. Екатерина уверена, что там Австрии не до возражений, потому что как раз французы объявили войну королю Богемии и Венгрии. А польские оппозиционеры, следуя за русскими войсками, это вот, помнишь, как Бурбон на штыках, в местечке Торговице, это близ нынешней Умани на Украине, или в Украине, если нынешний, то в Украине, конечно, они объявляют конфедерацию, причем делают они это сознательно, задним числом. То есть русские войска вошли в Польшу 18 мая, а они датировали акт о конфедерации 14 мая. То есть как бы еще до русского вторжения. И вот эта торговецкая конфедерация, она, конечно, становится в Польше самым настоящим символом предательства. Русские войска занимают пограничные районы. Вот сейчас мы видим карту, да?
Ну, вот сейчас нам ее нужно вывести, чтобы ее увидели наши зрители.
Выведите, давайте выведем, Андрей, теперь карту. Русские войска занимают восточные районы Польши и Литву практически без сопротивления. Пытается организовать оборону племянник Станислава Августа, Юзеф Понятовский. Мы знаем Юзефа Понятовского впоследствии как одного из наполеоновских генералов или все-таки даже маршалов.
Он успел стать маршалом за 2, по-моему, дня до своей гибели, да, в битве народов под Лейпцигом.
Ну, да.
То есть в войне 12-го года он еще генерал, командующий 5-м корпусом. Да.
Но сил у поляков немного. У них в это время примерно 45 тысяч годных к строевой. Русская армия 100-тысячная. Тем не менее, они дали несколько серьезных упорных сражений.
Кто предводительствует? Есть единый командующий русской армии? У меня такое ощущение, что Репнин же, нет?
По-моему, Репнин.
По-моему, тоже
По-моему,
Репнин.
По-моему, Репнин, да. Сейм самораспускается, предварительно провозгласив Станислава Августа диктатором. Но тут русские одну за одной организуют несколько конфедераций.
Диктатором, видимо, в римском, том античном, да, смысле. Да, да, то есть да. Человеком с неограниченными военными, военными полномочиями.
И не только военными, но и гражданскими тоже. Русские создают еще несколько конфедераций. Получают подписи в свою пользу среди большой группы магнатов и шляхты. И отнюдь не только православной, но главным образом католической. То есть целенаправленно создается такое впечатление, как будто бы польское общество русское вторжение поддерживает. Вот тут надо сказать, что мы как-то забываем обычно о том, что пропаганда родилась не в 20 веке,
да,
что она и в 18 веке действовала. Ну вот, например, в Литве, в Вильно была провозглашена так называемая Литовская генеральная конфедерация, которая объявила, что Конституция 3 мая недействительна и восстановила порядки, которые были названы, это забавно звучит, республиканскими.
Угу.
Политические, социальные, то есть вот лишила вольностей и горожан, и прав гражданских крестьян.
Но при этом называя себя республиканцем.
Да, естественно, это не способствовало поддержке. Надо сказать, что Юзеф Понятовский обращался к Екатерине с просьбой о перемирии. Екатерина эту просьбу отвергла, потребовала, чтобы поляки подчинились Торговецкой конфедерации. Тут Станислав Август пытался с другой стороны зайти. Он предложил, чтобы наследником польского престола стал Константин, то есть второй внук Екатерины.
А его готовили вовсе даже под Грецию,
его готовили, как известно. Мы знаем, в императоры Греческой империи, но, понимаете, после Ясского мира стало понятно, что это...
Проект откладывается.
Да, откладывается на неизвестное время.
Неопределенное время.
Да. Но, больше того, он обещал, что будет заключена вечная династическая уния Польши с Россией. Но Екатерина посчитала, что это уловка, рассчитанная на то, чтобы выиграть время, отвергла этот план и потребовала от Станислава Августа примкнуть к Торговецкой конфедерации. И перед лицом, видимо, неизбежного поражения король подчинился. 24 июля он приказывает своим войскам прекратить сопротивление, переходит на сторону конфедератов. То есть властью становятся торговичане. Юзеф Понятовский и другие лидеры сопротивления, среди которых был, кстати, Тадеуш Костюшко, уходят в эмиграцию. Костюшко мы, естественно, вернемся в третьей нашей передаче, когда будем говорить о восстании его имени перед третьим разделом.
Окончательным, да.
Значит, Австрия и Пруссия поставлены просто перед свершившимся фактом. Подписаны в конце июля-августе русско-австрийские и русско-прусские договоры. Значит, восстанавливается прежняя конституция и неизменность польских границ по первому разделу. Казалось бы, да? Но вскоре выясняется, что торговичане никакой поддержкой в Польше не пользуются. Власть взять не могут. В Польше партизанское движение. И Екатерина в этой ситуации решает, что вообще, конечно, не стоило бы Пруссию и Австрию ничем компенсировать, тем больше они заняты французскими делами. Но все-таки требованиям Пруссии надо уступить. Тем более, что в январе...
А насчет французских дел давай напомним нашим слушателям, что уже начались революционные войны, и Австрия и Пруссия вовсю воюют с революционной Францией.
Совершенно верно. Мы уже вроде бы об этом говорили. Да? О том, что войны идут, мне сказали. Война идет уже, конечно. И в январе 93 года Фридрих Вильгельм II, что он направляет в Польшу свои войска. Зачем он направляет в Польшу войска? Чтобы защитить Пруссию от якобинской заразы. Она теперь с востока придет.
Да, туда, понятно. Ага.
В итоге 23 января по новому стилю Россия и Пруссия подписывают так называемую Санкт-Петербургскую конвенцию. Вот это и есть соглашение о втором разделе Польши. Давайте посмотрим.
У нас, Андрей, есть карта? Да, мы ее видим. Ага, очень хорошо.
Значит, вот такой средний зеленый цвет – это то, что получает Россия.
Это центральная Белоруссия.
Это центральная Белоруссия с такими городами, как Минск, Бобруйск, Слуцк. И это правобережная Украина. Винница, Житомир.
Но далеко не вся, если говорить о нынешней Украине.
Я говорю, Винница, Житомир, Туров, Каменец-Подольский. Вот. Австрия не получает никаких территорий, а вот Пруссия получает. Пруссии достаются Данцик, Торунь и Великая Польша с Познанью и Лодзью. Значит, на территории, которую получила Пруссия, проживал примерно 1 000 000 человек.
Ну, то есть, если мы посмотрим на то, что осталось, остался и кусок, который здесь, да, складывается густо-зеленым, густо-синим и светло-желтым цветом.
Да, но я прошу обратить внимание на то, что вот там на севере, вот там, где у нас Гданьск, да, как раз маленький кусочек, тоже окрашенный в те же цвета, что и Познань, то есть вот эти два вожделенных города.
Да, это второй раздел. Да.
Пруссия получила. Австрия не получила ничего. Ей только было обещано, что Пруссия продолжит войну с Францией. И, кроме того, поддержит план передачи Австрии Баварии в обмен на австрийские Нидерланды. не исполнено. Баварии не досталось Австрии.
А предполагал, что австрийские Нидерланды отойдут?
Ну, они отойдут уже. Они уже были потеряны фактически. Угу. Они были захвачены французами.
То есть это компенсация.
Да. Но надо сказать, что вообще вот оценить второй раздел в терминах «успех-неуспех» довольно сложно. С одной стороны, в традициях 18 века приобретение такой большой территории, это порядка 3 миллионов человек, это успех государственный. Причем это территория с преобладанием православного населения. С другой стороны, Екатерина-то не хотела раздела. Она хотела контролировать полунезависимую Польшу целиком. Угу. Вот. Но все-таки и в Берлине, и в Петербурге тогда, значит, в основном это считали, конечно, успехом. И более того, в традициях русской историографии, и советской в том числе, вот это приобретение территории рассматривалось как большое достижение. У нас всегда еще подчеркивали, земли с польским населением получили прусаки, а Россия приобрела земли белорусских,
единокровных братских народов. Да.
И, в общем, нашелся только один человек из числа больших русских сановников, который уже в 92-м году, то есть еще до того, как соглашение было подписано, предсказывал, русская оккупация Польши неизбежно приведет к разделу, который станет предприятием непостижимого вероломства и вечным позором России.
Румянцев какой-нибудь? Нет, я имею в виду Николая Петровича, конечно, не Петра Александровича.
Нет, это Семен Воронцов,
русский посол в Лондоне. В Англии, да, и отец Михаила Семеновича Воронцова.
Да, совершенно верно. И, в общем, можно сказать, что...
Он же такой фрондер, полуоппозиционер.
Ну, такой, да, полулиберал. И, в общем, можно сказать, что, конечно, вот этот второй раздел гораздо более, наверное, тяжелый для польского государства, чем первый раздел, отнявший у него гораздо большие территории, помимо всего прочего. Он, во-первых, и предрек и восстание Костюшко, героическое и безнадежное, и ликвидацию польского государства по третьему разделу. И, конечно, вот тот долгий путь, который предстоял Польше до возобновления своей государственности, которое, как мы знаем, произошло только после Первой мировой войны.
Лёнь, вот на твой взгляд, из тех событий, о которых ты сейчас говорил, что точка невозврата? Вот с какого момента второй раздел стал неизбежен?
Я думаю, что это стало абсолютно неизбежно с того момента, как Пруссия поняла, что давление на Россию вот такое коллективное, Голландия, Англия и Пруссия, не состоялось. Угу. Что после этого пруссаки взяли твердо курс на раздел. Угу. Россия, еще раз повторяю, хотевшая всю Польшу держать под своей лапой, оказалась не в силах Пруссии в данном случае противодействовать. Но на что я хочу обратить очень пристальное внимание? Конечно, вот на эту торговецкую конфедерацию, прошу прощения, если я делаю неправильное ударение здесь.
Ну, по-польски торговицкая.
Торговицкая, наверное, да. Я просто не знаю, как это произносится, польским языком я не владею. Да, конечно, торговичане, торговицкая. Потому что без их, достаточно очевидного предательства осуществить этот раздел было бы гораздо труднее. Дело в том, что вот польская аристократия думала прежде всего, конечно, не о том, чтобы передать Россию под власть Польши, но и не о том, чтобы сохранить Польшу как самостоятельное государство, а прежде всего о том, как не поступиться своими вот корыстными интересами, своими привилегиями в пользу государственных интересов. А хищники со всех сторон.
Ну да, не та ситуация, чтобы думать о своих привилегиях.
Да?
А думали. В ближайшее время вас ожидает на канале «Живой гвоздь» особое мнение Льва Шлосберга, члена Федерального политкомитета партии «Яблоко». Лиза Аникина с ним беседует. А в 21.00 на своем месте программа «Статус», где иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман и Максим Курников в привычной для вас конфигурации. Но хотя оговорка не по Фрейду, а по теме.
Да.
В этот раз. Хотя, возможно, и по Фрейду. Тоже с вами была программа «Параграф 43». До следующего вторника мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго.